Мне всегда вспоминается рассказ один, как в Индии, значит, мальчишка на слоне едет там на работы, подъезжает к джунглям, и вдруг слон останавливается перед джунглями. Мальчишка начинает там ягозиться, начинает бить, наконец, слона, колоть его. Слон не с места. Мальчишка возмущен до белого коленя. И вдруг слон раз хоботом его хватает и себе под брюхо. И в этот миг из джунглей вылетает королевский тигр прямо на слона. То есть, если бы слон еще бы двинулся или не снял его со спины, то уже было бы поздно. От мальчишки ничего бы не осталось. Слон-то его со спины тигра схватил и растоптал его, что мальчишка потом давай целовать этого слона, своего спасителя. А только перед этим ненавидел его и колол его, и бил его, все, что делал. Вот наше видение того, что нам нужно, и вот, если хотите, видение Божие, которое знает, что нам полезно. Итак, христианская молитва – это какая молитва? Господи, во-первых, помилуй меня, и я знаю, за что. Вот тут надо каяться. Во-вторых, Господи, во всех делах моих да будет Твоя воля, не моя, Господи. Мы молимся точно наоборот. Обратили внимание? Точно наоборот. Вот я вам привел пример, к Матроне стоят. Да будет, Господи, моя воля, дай мне вот то-то, то-то, то-то и то-то. Вот, моя воля да будет. А христианство говорит, Господи, Твоя пусть будет воля. Я верю Тебе. Тебе, Господи, верю, что Ты действительно любовь, что Ты действительно премудрость, что является, если хотите, первым, ну, плодом, что ли, такого правильного отношения к себе, понуждение себя к исполнению заповедей, понуждение себя к молитве. Я вам скажу такие слова, которые, наверное, возможно, вас немножко сразу, на первый, по крайней мере, момент, немножко удивят. Знаете, что первым является? Страх Божий. Страх Божий, что это такое? Это что? Какой страх? Что, наверное, что меня высекут, да, Господь Бог? Высечет за что-то? Накажет за что-то? Или еще? Ничего подобного. Это понятие христианское не имеет никакого отношения, никакого, слышите, отношения к тому, что мы сказали, гнев Божий, проклятие Божие, наказание Божие. Никакого, слышите, ровно никакого отношения. Бог есть любовь и только любовь. Никакого не может от Него быть чего-то такого дурного по отношению к нам. Никакой мести. Нет, страх Божий – это понятие, которое имеет совсем другой смысл. Мы же можем бояться оскорбить кого-нибудь, такого человека, который нам ничего сделать не может, ничего злого сделать не может. Но мы боимся его оскорбить. Боимся почему? Потому что любим его. И знаем, что и он любит нас. Свою мать, своего отца, свою жену, свою невесту и так далее. Понимаете, в чем дело? Страх оскорбить любовь. О, этот страх, я вам скажу, он совсем другой, но он посильнее того животного страха, который мы видим, я вам скажу прямо, во всех других религиях без исключения. Где божество представляется своего рода, знаете, тираном, который «извольте исполнить волю». Не исполните? Ну, узнаете, почем фунт лиха. Нет этого. Христианство открыло нам, что Бог не тиран, не деспот, не судья бесстрастный, который, как компьютер, око за око и зуб за зуб. Нет, нет. Бог есть любовь и только любовь. И, Боже мой, какой ужас – оскорбить эту любовь. Когда человек начинает чувствовать, ощущать в молитве, в приближении Бога, в молитве начинает ощущать, как Бог помогает ему в борьбе с его страстями, и, скажите, помогает ему прямо в жизни, помогает даже во всех мелочах. Так, когда мы видим эту любовь, то невольно возникает этот страх. Какой страх? Оскорбить эту любовь. Это великое чувство. Это великое, я вам скажу, чувство. Чувство – это как ограда, как мощный щит, как мощные, я бы сказал, стены, которые затем держат человека от греха, удерживают его от греха. Действительно, страх Божий – это одно из великих, я вам скажу, чувств, которые появляются в человеке, при правильной духовной жизни. Это страх Божий. Конечно, он может появиться только на почве правильного смирения. Только. Потому что в противном случае его не может быть. Я почему говорю о страхе Божьем? Потому что, к сожалению, великому сожалению, мы сам образ Христа уже, знаете, переделали на языческий лад. Сам Христос уже у нас часто грозный судья, который каждому отомстит за его грехи, каждому наденет венцов там по 10-15 за его добродетели. То, что у нас классически представляет собой католицизм. Там именно это. И мы идем, увы, по тому же пути. Нет. Повторяю еще раз. Бог доказал, что какая Он есть любовь. Чем доказал? Крестом. Каким крестом? Совершенно добровольным крестом. Чем еще доказал? С креста говорит. Вы представьте, что это такое говорить на кресте, когда на гвоздях надо подниматься, чтобы только вздохнуть. Отче, прости им, они не знают, что делают. Он молится за распинателей. Плодом духовной жизни является надежда. Какая? Опять очень важный такой момент. Человек начинает верить Богу и надеяться, что без воли Божией ничего и никто со мной не сделает. Представьте себе. Я точно знаю, я убедился, Господи, в Твоей помощи. И возникает у христианина вот это чувство, великое чувство надежды. Никто и ничто мне не сделает без Твоего попущения. Вы знаете, я обращаю на это внимание, знаете, даже с какой точки зрения? С чисто психологической. Вот я обращаюсь к неверующим. Завидуете нам. Вы же боитесь, что кто-то на вас там что-то накапает. Кто-то вам там это повредит. Кто-то что-то может случиться. Какие-то случайности произойдут. И то, и другое, и третье. Бедные. Они же не знают, откуда может что прийти. Надо заискивать перед людьми, если хотите. Мы? Нет. Мы твердо знаем, потому что твердо верим. И это наша великая надежда, что без руки Божией никакие обстоятельства, никакой человек, никто, повторяю, и ничто не может нам принести никакого вреда. Более того, никакие темные силы не могут к нам прикоснуться. Слышите? Это очень важно. Особенно вот сейчас это разлитие всякого мистицизма, оккультизма, чего только нет. Никакие темные силы, никакие бесы и дьяволы. Никто не может делать человеку ничего ровным счетом. Вы слышите? Ничего. Не только христианину. А я как христианин знаю, что и язычнику, и мусульманину, и атеисту никто, никакой бес ничего не может сделать без попущения того Бога, который есть любовь. Попускается и может быть попущено это действие только тогда, когда человек сам подает руку дьяволу. Сам подает руку дьяволу. Отсюда очень важный вывод. Вы знаете, есть грехи, что называется, невольные. Ну вот взять осуждение. Только сели, вдвоем собрали, все, сейчас перемоем кости третьего. У нас же это выливается. Мы настолько больны, это какой-то кошмар, что мы уже подчас не можем. Есть грехи невольные, а есть грехи вольные. Когда я чувствую в себе, я могу этого не сделать. Я чувствую, каждый это все чувствует. Я могу этого не сделать, от меня зависит. И вот начинается. Так, ну, сейчас расскажешь другому или нет? То, что нельзя рассказывать о нем. Ну, расскажешь или нет? Самые страшные грехи – грехи вольные. Не в том смысле, что сознательно. Я могу осознавать подчас, что я пьяница, я осознаю, что это нехорошо, и не могу не пить. Это другое. Дело не в том в осознании, а в другом речь идет. Речь идет о моей свободе. Свободе, когда я свободно совершаю грех. Вот где начинается беда. Самые страшные, самые ранящие душу, я бы сказал, убивающие ее, это вольные грехи. Должен в связи с этим сказать об одной простой вещи. очень простой вещи. Что мы сейчас находимся уже в таком состоянии болезненности, когда уже эти вольные грехи мы совершаем уже, видимо, только в самых мелочах. Уже более крупные мы уже даже и не можем с собой совладать. Так называемые мелкие грехи. Мелкие. Христос сказал удивительную фразу: «Верный в малом над многим будет поставлен». Вы знаете, о чем идет речь? О чем идет речь? Мы уже только в самом малом еще сохранили свободу сопротивляться. Чуть-чуть побольше мы уже не можем. Когда я впал в гнев, я уже не могу. Все, у меня полетело. И слова, и, не дай Бог, и прочее. В малом, верный в малом над многим будет поставлен. Один из великих принципов, если хотите, который необходимо соблюдать в духовной жизни. Беречься в малом. То есть в том, в чем я еще совершенно свободен. Не принуждаем страстью, где я имею силу. Верный в малом действительно над многим будет поставлен. Тот, кто охраняется совершать что-то недолжное в малом, тот очень скоро увидит, как Господь даст ему силы удержаться от большего. Некоторые говорят: вот я не могу с собой справиться. Ну, в чем-нибудь, неважно какой. Никак не могу. Не могу. Ну, не могу и не могу. Что? Почему ты не можешь? Я не говорю о том, что страсть может зайти далеко. Нет. Как избавиться? Кстати, это очень важно для всех нас, практический совет. Начни с малого, с тем, что ты можешь справиться. Ты не можешь избавиться от пьянства? Хорошо. Постарайся не осуждать. Там, где ты вот себя поймал. Могу осудить, могу не осудить. Постарайся, сидя за столом, уже наелся. И рука еще тянется, кусочек. Чрево уже вопит. Стой, не могу, помилуй меня. А я ему еще туда. Так вот, вы слышите? Тот, кто начнет вот с этих малых вещей, в которых он еще способен бороться с собой, тот увидит, как Господь поможет ему уже бороться и с вещами куда более и более значимыми. Слушайте, если человек не будет заниматься гантелями, он гирю не поднимет. Не поднимет. Никто сразу не поднимал 100, тем более 200 килограмм, если он не начинал с каких-то килограммчиков. Знаем мы это? Знаем. Так вот, и наука о духовной жизни называется тоже аскетикой. От греческого слова «аскео», то есть упражняюсь, тренируюсь. Вот эти тренировки и надо начинать с чего? С малого. Ну, теперь все ясно, что такое духовная жизнь, да? Все понятно. А если вы что-то хотите спросить, ну, пожалуйста. Вопросы в любом виде. Вы знаете, как всегда, мой лучший вариант вопроса мысленно, чтобы вы задавали. Вот я на все вопросы вам отвечу. Тоже мысленно, конечно. Но можно письменно. Можно, естественно, я думаю, и устно. Потому что не у всех же с собой бумага.
Можно ли дать какую-то вот оценку терминов? Церковь воинствующая и церковь торжествующая.
Это условные названия, очень условные. Они принимаются в богословии и обозначают следующее. Церковь воинствующая, то есть это совокупность тех еще живых христиан, а торжествующие – это тех, которые в Царстве Божьем. Но скажу вам так, что эти термины условные по следующей причине. Антоний и Макарий, Афанасий и Сисои, они уже здесь были в церкви торжествующей, хотя еще находились на бренной земле. Вот так.
Скажите о болтливости.
Болтливости? Ну, вот слушайте, вы меня прям это убили. Это же я против себя начну говорить же. Полтора часа человек этим занимался, и вы хотите, чтобы я еще продолжил. Скажу вам, это очень хорошо, что вы мне напомнили, действительно. Вот я о чем хотел сказать. Что, вы знаете, большие грехи, они заметны, ну, когда мы что-то большое сделаем. И мы в них хотим, не хотим, а там под ложечкой сосет, и все-таки каемся как-то. Правда? Правда. А вот болтливость, праздность, которая нами считается ни за что, так, на самом деле, самым страшным образом омрачают душу. Просто омрачают. Знаете, вот свет, солнышко, можно, конечно, закрыть окно чем-нибудь, а можно насыпать столько мусора, кажется, все, столько пыли пустить сюда, что, знаете, как ядерная зима. там пыли столько поднимется, что солнце закроет. Солнце закроет. Наступит зима настоящая. Так вот, оказывается, это страшная вещь. Вот эта вот суета, вот эта болтливость и суета. Об этом святые отцы, ой, как они много и сильно пишут. Они говорят, что эти вещи могут погубить человека даже больше, больше, чем большие грехи. Причина? Большой грех вижу и каюсь. Это? А какой тут грех? И не каемся, захламляем душу. Поэтому это очень вещь такая серьезная, на которую надо обращать внимание. Знаете, обязательно надо. Потому что действительно, мы как сядем, и пошло. Надо удерживать себя и помогать другим. Как-нибудь извиниться, сказать некогда, еще что-нибудь. И, насколько возможно, или переводить беседу на что-нибудь, ну, все-таки более вразумительное. Исаак Сирин даже пишет так, что не только просто встречи с людьми, а даже встречи с любезнейшими и любимейшими братьями, и даже разговор, он пишет, я почти вам цитирую, и даже разговор на душеполезные темы и вопросы, и те, оказывается, без меры охлаждают душу человека. Вот даже как. Даже так. Даже это надо учитывать, конечно.
А вы сказали вот о смирении, которое является приправой духовной жизни. А вот как оно приобретается?
Да, но вот смирение является закономерным следствием видения себя, познания себя. Фактически познание себя, оно и своим результатом является именно смирение. Потому что когда я вижу, что, оказывается, я без помощи Божией не могу ничего сделать доброго, тогда я начинаю смиряться. Кстати, вы знаете, есть у отцов такая мысль поразительная, без понимания которой говорить о понимании христианства невозможно. Это послушайте, что они говорят. Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Добродетели как грехи. Что-нибудь понятно? Ничего не понятно. Как еще бы? Совершенно верно. Вы знаете, насколько христианство непонятная наука? Еще бы. Свои добродетели как грехи. Представляете? Он мне нуждаюсь человек, я ему дал. Доброе дело сделал. Слава тебе, Господи. Венчик есть. Представляете? Вот этого человека я не осудил. О, ура! И так далее. Как они внимательны были к себе. Они наблюдали, какие возникают чувства и мысли, даже когда я сделаю, кажется, доброе дело. Я, кажется, сделал доброе дело. И, увы, тут же отравляю его. Или обязательно скажу как-нибудь нечаянно другим, чтобы все знали все-таки. Ну что же я сделаю, никто не знает. Это же ужасно просто. Каков смысл делать? Вот это и тщеславие, и расчеты, и просто естественное биологическое чувство, подчас просто жалости, без всякой мысли о Боге, исполнении заповедей и так далее. Они заметили это и произнесли великую мысль, оплакивали свои добродетели как грехи. Грехи-то оплакивать понятно, а вот добродетели, только оно открывает нам, христианству, эту великую истину. Вот, так что смирение – это есть не что иное, как плод познания того, что сам себя только своими собственными усилиями я исцелить не могу. Господи, помоги мне. Вот это познание себя, оно приводит человека к смирению. А смирение это, естественно, приводит к другой важнейшей христианской добродетели – любви. Каким образом? Когда я вижу, что я не могу, я посочувствую другим. И они не могут. Я не могу удержаться от гнева, а другой не может удержаться от зависти, а третий не может от жадности. Когда я увидел, что я не могу, так я посочувствую другому. Не осуждать его буду, а посочувствую ему. А сочувствие, как известно, это же первый элемент, первая ступень чего? Любви к человеку. Так из смирения рождается христианская любовь.
Что тогда такое смирение Христа и Божьей Матери?
Я сказал о смирении, как оно приобретается у человека. И я сказал вам, помните, сказал, что мы будем говорить только о первом этапе духовной жизни. О первом. Этот этап заключается в том, чтобы увидеть себя, смириться и из этого смирения обратиться к Богу. есть еще следующие этапы духовной жизни, о которых, ну, говорить нам и смысла нет. Но я просто вкратце скажу, что из этого состояния начинается постепенное очищение души человеческой. Очищение. Так? Эта чистота души приводит к видению, уже полноценному видению, не только и себя, и душ других, и самого горнего мира. Это видение приводит к совершенной любви, к любви богоподобной, о которой Исаак Сирин сказал, что тот, кто стяжал ее, тот, даже будучи сжигаем за любовь к людям десятикратно в день, не удовольствуется, не удовлетворится этим. Так вот, смирение – это есть свойство, свойство души, которое противоположно гордости. Гордость возвышает человека над другими. Смирение ни над кем не возвышается. И Христос сказал своим ученикам, помните, не называя вас рабами, называя вас друзьями. Христос ни над кем не возвышает себя. Смирение, оно видит всех в одном свете, в свете любви к человеку. Посмотрите, как он вел себя, то же самое, на суде Христос. Это удивительное дело. С каким достоинством и без малейшей гордыни. Так вот, значит, смирение во Христе и смирение у Богоматери – это есть то нормальное человеческое свойство, которое проявляет себя, вот это состояние, которое проявляет себя в том, что нет ни малейшего превозношения над кем-либо и любовь к каждому, с кем он соприкасается. Вот так. У них, естественно, это не из познания себя.
А что такое смиренно мудрый?
Вы знаете, что у святодейской литературы иногда термины «смирение» и «смиренно-мудрие» различаются, иногда они являются взаимозаменимыми, иногда переставляются местами. Представляете? Вот. Ну, если попытаться уже обозначить, хотя, слышите, что я сказал, иногда даже меняются местами. «Смиренно-мудрие» по самому словосочетанию уже показывает свое содержание. То есть человек должен все-таки о себе даже хотя бы не думать высоко. Хотя бы сам себе уже. Не развивать в себе горделивых и тщеславных мыслей. Оказывается, уже это полезно. Уже это полезно. И это смиренно-мудрие может привести к смирению. Вот. Но еще раз вам говорю, что эти слова подчас заменяли друг друга.
Алексей Ильич, скажите, как внятно ответить на следующий вопрос ребенка? Если Бог заранее знает мою судьбу, в чем же моя свобода? Если заранее известно, как я поступлю, так зачем стараться?
Надо привести ему какой-нибудь пример. Пример хороший, что знание чего-то еще не означает предопределение твоих действий. Например, сказать, что, ну, такой пример привести ему. Вот мама знает, что если тебе на морозе сказать, сыночек, не вздумай лизать вот эту железную ручку на морозе, а то у тебя язык прилипнет, так, что ты обязательно это сделаешь. Но это не значит, что она тебя заставит лизнуть эту ручку своим язычком. Да, ну, какой-нибудь пример. Одним словом, знание не означает предопределение. Совсем не означает. И поэтому единственное, чего Бог никогда не касается в человеке, это его свободы. И промысл Божий состоит только в том, что Бог каждому человеку подает те обстоятельства, такие обстоятельства, при которых его, человека, свобода может проявиться в наиболее ясном, отчетливом для него самого виде. Иногда человек живет так, ну, плохо живет. Он христианин, конечно, все, да, все понятно. Но живет кое-как. И постепенно скатывается. И, наконец, промысл Божий, он поставляется в такой ситуации, когда он оказывается перед лицом окончательного выбора. Отрекаемся от веры или нет? Вы знаете, что перед революцией у нас, вы знаете что? Сколько угодно было даже священников, которые до утра играют в карты. От карт бежит, это мне рассказывали сами еще, я еще встречался, к литургии, вели образ жизни, в общем, такой печальный. И вот грохнула революция. И им так, отрекаешься от Христа? Или отрекаешься, или нет? Отрекаешься? Все, ты свободен, пожалуйста, иди, пиши статейку в газетку. Или пойдешь на Колыму, на верную смерть. И вот тут-то человек опомнился. Нет, я лучше на Колыму. Мы называем многих из таких новомучениками. Верно? Верно, они не отреклись. Но видите, что их определило их судьбу? И если бы этого не было, вы слышите? Если бы только этого не было, они бы так бы и скатились, так бы и погибли. А Бог дает возможность человеку, наконец, скажи, кто ты, христианин ты или нет. Скажи. Вот, пожалуйста, тебе сейчас ставлю. Или пуля в лоб, или ты отрекаешься. И многие-многие таким образом спаслись. Но свободы Бог не нарушил.
Игорь, скажите, наказывает ли Бог детей за грехи родителей? Если да, то почему?
Да и нет. Как вам? Достаточно или нужно объяснять? Объясню, конечно. Это требует объяснения. Да, вот в каком смысле. Никакой ребенок не несет вины за грехи родителей. То есть ребенок не грешен в пьянстве родителя, не грешен в убийстве, которое совершили родители и так далее. Он не грешен. Но каждый грех, совершаемый родителями, является ничем иным, как раной, которой он наносит родитель, во-первых, своей душе, и рождаются дети, соответственно, от его же тела и души, то есть рождаются с изъянами. Знаете, как вот, может быть, от повреждений чего-нибудь могут быть разные болезни возникнуть, может, заражение крови, может, воспаление, может, еще что-нибудь. Так и здесь. Каждый грех, еще раз говорю, нарушает, ранит душу. Так же, как и тело. Так вот, дети рождаются от родителей. И чем более больны родители, тем большая вероятность рождения больных детей. Это так называемый родовой грех. Родовой грех. То есть, поняли теперь, что виновности за грехи дети не несут. Каждый отвечает за свой грех. Но последствия греха родителей, ой, как отражаются на детях, очень сильно, очень сильно. Вот. И, кстати, пользуясь случаем, чтобы сказать, вот сейчас все больше и больше сейчас приводят детей причащать, приносят детей причащать, этих крошечных все. И вот перед всеми людьми ходит мамаша с ребенком, ребенок туда, а она за ним. Предупредите ради Бога, что эта мамаша берет тяжкий грех на себя, во-первых, потому что мешает людям молиться. Во-вторых, действительно, на ребенка падает этот ее грех. В каком смысле? Потому что ребенок и мать – это одно еще. И рана ее душе матери перейдет соответствующим образом на ребенка. А то прям совсем это. Ходит, и все. Как будто детская площадка, а не храм. Это просто беда. И они не знают. Особенно молодые. Но они же не знают. Им никто не скажет. Надо говорить. Ни в коем случае нельзя. Вообще тот, кто мешает молиться другим, совершает великий грех. Или проталкивает изо всей мочи, тут себе херувимская милость мира, а ей надо обязательно чмокнуть икону подойти. Нашла время. Ай-яй-яй. Да разве можно это в храме делать? В храме надо ни в коем случае не мешать никому молиться. Тяжкий грех берут на себя те, кто отвлекает людей от молитвы. Это надо запомнить. Взрослые ли, дети ли и так далее. Это очень серьезная вещь, потому что мешаем не чему-нибудь, а самой молитве. Надо это иметь в виду и объяснять. Вот, так что вы теперь поняли, почему дети и да, и нет несут на себе грех родителей. Они невиновны, но, увы, последствия передаются. Это родовой грех. И ребенку потом действительно сколько потребуется труда, если он христианином будет, чтобы изжить у себя вот возникшие у него страсти. Это сколько труда надо. От пьяницы, вот родиться тоже, уже у него прям к алкоголизму. Сколько ему труда надо, воспитания соответствующего, помощи, чтобы он мог избавиться от этого. Вот какие вещи. Я встретил однажды в деревне в одной, маленький такой, но жадный был, это невозможно. Все дети над ним это измывались, не знаю как. Это действительно была комичнейшая картина, потому что он еще ничего не понимает. Но жадный невероятно. Жадный невероятно. Вот вам, пожалуйста, откуда? Дети рождаются уже с воспаленными страстями. Той или иной страстью рождаются. Почему? Потому что у родителей. Родители. И не обязательно, что родители были жадные. Родители, может, были другие страсти. Неважно. Душа поражена. Вот вам следствие. Поэтому родителям надо быть очень и очень внимательным в этом. А то начинают, что нам делать с молодежью? Я говорю, ну, конечно, мы святые. А вот молодежь у нас такая грешная. С собой вот мы никогда не спросим, что нам делать. Только с молодежью. От родителей, ой, как много зависит, пока еще ребенок находится в состоянии таком, ну, несознательном. Это имеет очень большое значение, особенно в первый период, когда вот дети еще, когда буквально мать и ребенок, это, ну, можно сказать, одно. Это имеет очень большое значение. Хотя бы родители начали вот, допустим, каяться после рождения ребенка или, напротив, ведут такой же безобразный образ жизни. Мы же все это видим, как это влияет на ребенка. Это передается на душу его. Это очень, даже и очень передается. Поэтому надо это просто иметь в виду. И вот, кстати, все несут детей причащать. Я вот так стою и говорю, да чего же мы хитрые? Это прям невозможно. Под флагом любви. На самом-то деле, что надо делать? Вместо того, чтобы родителям подготовиться и причаститься, поскольку они понимают, они бессознательного ребеночка причащают. Представляете? Какая красота! Мне не надо готовиться, правда, не надо молиться, не надо поститься. Ребеночка причащу, и все. Какой же наш ум лукав, я думаю. Кому нужно больше причастия? Ребенку или взрослому? Конечно, взрослому. И мы очень ловко обходим это. Вы хотите пользы детям? Родители, хотите пользы детям? Старайтесь почаще исповедоваться и причащаться. Особенно грудной младенец, он действительно причащается от родителей. Вот действительно вы принесете огромную пользу. Ребенок еще ничего не понимает, вы слышите? А вы знаете, что нельзя таинство давать тому, кто находится в бессознательном состоянии? Слышали об этом? А ребенок в каком состоянии находится? Вы видите, какое дело? Так вот, надо родителям исповедоваться и причастить. Тогда, пожалуйста, пусть с вами ребенок причастится. Пожалуйста. Вот здесь, ну, пожалуйста. Вы хотите? Пожалуйста. Вот как. А не так. Я буду себе та-та-та-та, а ребеночка причащу. Ах, как здорово. Все. Главное, чтобы труда не было. Мы же очень ловкие люди. Как бы нам спастись, не спасаясь? Свечку поставлю. Вот и все в порядке. Хорошее дельце сделал, толстую свечку поставил. Мелкую, потольше свечку поставлю. Что мы делаем? Вы чувствуете, какое внутри бессознательное лукавство происходит в нас? Пожалуйста, причащайте ребенка тогда, когда причащаетесь сами. О, начинается что? Подвиг. Да. Работа над собой. Да. Вот здесь тогда и будет польза ребенку от причастия. А мы хотим, чтобы без сознания, без воли ребенка само по себе действовало причастие. У Иоанна Кронштадтского есть такой случай. Поднесли ребенка причащать, двух или троих, а он сказал, уберите этих гаденышей от меня. И не стал причащать. А то мы все, ах, ангелочки, ангелочки. Ангелочками они тогда станут, когда родители будут тоже ангелами. Это очень серьезная вещь. Конечно, я уверен, что некоторые, так сказать, будут возражать мне, особенно из моей братьев. Но я глубоко убежден, только тогда детям действительно причастие будет на пользу, когда они будут причащаться с родителями. С родителями. Вы хотите? Вы жаждете, да? Вы спросите, вы хотите, да, причастить? Да, да, я хочу. Хорошо. Попоститесь, поисповедуйтесь и вместе с ребенком причаститесь. Вот это будет польза. Вот так. Извините меня, но я глубоко убежден в этом. А то причащают ребенка. Сами раз в год может причастяться, так? А потом это за ребенка и вырастает материалист. Бог не может спасти нас без нас. Это мы твердо должны знать. Не может ребенка спасти его без его сознания и воли. А у него еще ее нет. Родители, где вы? Вы где? Вот вы и проявите это сознание, эту волю вы должны дать. Тогда с ним, с ребенком причащайтесь. Вот это будет причастие. Действительно, во исцеление души и тела и родителей, и ребенка.
Господь нас призывает к тому, чтобы возлюбить ближнего своего. И этот ближний является этим ближним все те, кто встречается на нашем жизненном пути. Но как возлюбить иноверца, мусульманина, особенно ваххабита и террориста?
Я бы на этот вопрос ответил бы таким образом. вот в семье несколько человек детей. Бывает такое? Еще и бывает у нас еще? Бывает, да? И вдруг один из детей очень больной, а другие здоровенькие. О ком мать больше заботится? Кого больше любит мать, скажите? Это мы вообще превратились в таких праведников невероятно. Ваххабит, еретик, атеист, безбожник. Славьте вас, я хоть праведный. Благодарю тебя, Господи. Да. Ай-яй-яй. За всех мы должны молиться. С кем встречаемся, с тем... Я не знаю, кто у Бога более будет спасенным, я или он. Мы совсем забыли. Первый в рай вошел негодяй. Негодяй. И я даже не знаю, какой веры. И никто не знает. Может быть, иудей? Нет, но, по крайней мере, был такой иудей, что только держись. Мы не знаем, кто выше. Ин суд человеческий, ин, то есть иной, суд Божий. Любовь в чем должна оказаться? Вот это очень важный вопрос. Что значит возлюбить ближнего? О том, что любить всех – это закон. А вот что это значит – это вопрос уже другой. Это зависит от нашего состояния. Вы знаете, есть два вида любви. Один вид – психологической любви. То есть, когда мне человек вот симпатичен, человек, представляете? Вот симпатичен мне и все. Такой. А другой не симпатичен. И вот я его люблю, который симпатичен, я его люблю. А того, ну, не люблю, не ненавижу, но и любви нет. Это психологическая любовь. Она естественна у всех. Всем она у нас присуща, ничего удивляться этому не приходится. А есть любовь, если хотите, нравственная. Нравственная. Эта любовь требует праведного, то есть справедливого отношения к каждому человеку. Правильного отношения к каждому человеку. Не по симпатии и антипатии. Слышите? Не по симпатии и антипатии. А отношение какое? Нравственное. То есть справедливое отношение к человеку. Вот что от нас требуется на нашем уровне. Я не говорю об уровне людей совершенных. Я вам привел Исаака Сирина, когда он готов 10-кратно в день сжигаем за любовь к людям. Я не беру это. Мы должны отнестись справедливо. Потому что мы обычно относимся несправедливо. Тем, кто нам нравится, мы прощаем то, что никак нельзя простить. Надо принять меры. Тем, кто не нравится, мы так цепляемся и придираемся, что просто и не знаем, что делать. Всегда несправедливые. Это беда. Так вот, мы должны быть с этой точки зрения, мы должны быть справедливы, праведно относиться и к ваххабиту, и кому угодно. А справедливость требует принятия подчас соответствующих мер, причем подчас самых радикальных. Когда напала Германия, так это радикальные меры были «Катюша». И слава Богу, что это есть. И у нас до сих пор.
Какую роль в спасении играют отношения между мужчиной и женщиной в наше время? Нужны ли они?
Вы знаете, к сожалению, наше время из некоторых вещей, в которых нет вопроса, сделали вопросы. Сделали вопросы. Это совершенно искусственная вещь. Нет проблемы в отношениях мужчины и женщины. Она извечна, всем известны эти отношения. Брак и только брак, и больше ничего. И никаких других. Я вам понятно, о чем я говорю. И больше никаких. Это сейчас идет какая-то буквально дьявольщина. В полном смысле, я говорю, в прямом смысле слова идет дьявольщина. Разрушают природные устои жизни. Вы понимаете, что Бог установил законы бытия нашего, тварного, всего, естественного, в том числе и человеческого. Сатанизм чем характеризуется? Борьбой против всех божественных законов. В частности, отсюда вот это развитие вот этих вот всяких вещей, вот этих противоестественных вещей, этих аномалий и так далее, и нравственных. Это идет откуда? Это истоки сатанизма. Мы никак не можем себе взять в голову, что сатанисты, не вот эти мальчишки там, которые мучают кошек, собак, да не о них идет речь. Это фиговый листочек, которым прикрываются. А сатанисты настоящие, умные, организованные. Вы подумайте, какой можно дать ответ на вопрос, почему средства массовой информации заполнены развратом, насилиями и убийствами? Почему? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Какой ответ? Никто не думает, к сожалению, прям не думает, а возмущаемся и все возмущаемся. Что возмущаться? Надо просто продумать. Совершенно очевидно, что сатанисты, обладающие колоссальными деньгами, средствами, в их руках находится эта вся сфера, вот эта вот пятая колонна, в их руках это все находится, и они делают свое мерзкое дело. Сатанисты, мы никак это в голову не можем понять. Не в переносном смысле, вы слышите? Я говорю, не в переносном смысле сатанисты, а в прямом, с культом сатаны, с жертвами и прочими всякими мерзостями, с этими черными мессами и так далее. Потому что ничем другим вы этого не объясните. Ничем другим. Нет объяснений. И, кстати, вот вам о власти. Кто избирает их? На каких выборах? На каких выборах избирают тех, кто руководит средствами массовой информации? Никто. Слышите? Никто. А они ставят и президентов, и парламентариев, и так далее. Они создают или славу, или бесславие. И избирается, или проваливается. Вы слышите, кто? А демократия на чем стоит? На тех, кого никто не избирает. Они обладают всеми рычагами воздействия. Вот какова ситуация. Вот что такое западная демократия. Вот он ужас. Какой обман, очевиднейший обман всех людей. Совершенно очевидный обман. И совершается, и что? И кто стоит там? Исток каков? Сатанисты. Ибо дерево узнается по плодам. Вы слышите? По плодам. И мы видим эти плоды. Мы видим эти плоды. Что проповедуется? Вы должны же, все же знать должны основной принцип масонства. Все его должны на зубок знать. Он звучит просто. Разнуздать, чтобы взнуздать. Точка. Три слова всего. Должны понять. И идет-то к этому же. Почему будет антихриста? Почему его называют сатаной? Понимаете, почему? Вот он идет. Подготовка идет. Мощная, могучая подготовка. Средства массовой информации уже во всем мире уже схвачены. Кем? Ими. А из соответствующего, соответствующей массы, соответствующего раствора, родится и соответствующий кристалл. Антихрист. Гений из гениев. Как его называет Игнатий Брянчанинов. Называет его... И при этом что говорит? Поделюсь с вами. Я его процитирую. Наш народ, русский, наш народ может и должен сделаться орудием гения из гений, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Слыхали когда-нибудь такое? Наш народ. А если вы вспомните, как что творилось в нашей прессе, период был перед организацией Николая II. И тогда поймете, ни в одном народе нет такого стремления, страсти иметь царя, как у нас. Значит, мы, наверное, поставим. Кого? Его. Его помажут, перепомажут, конечно. Помазанник же будет обязательно, что бы. И перепомажут. И этот гений из гениев появится. Вот так. Ой, не дай Бог. Но страсть в нашем народе действительно велика к этому.
Каковы должны быть условия для создания православного брака?
Этими условиями является православная жизнь. Я уж боюсь сказать, даже православная вера. Потому что я могу быть таким православным, что вы все отсюда из зала выскочите. Вот это я уж просто даже боюсь. И надо бы сказать. Поэтому я говорю, требуется православная жизнь. Вот что требуется. А если православная жизнь, она предполагает добрачное целомудрие, это совершенно необходимое совершенно явление, если хотите, прежде всего. А дальше предполагает построение жизни на каких началах? Тяготы друг друга носите, тяготы друг друга носите. Вот, потому что брак является великолепнейшей атмосферой, в которой человек будет постепенно постигать свои страсти, свои немощи, свои душевные и духовные болезни, может быть, научится сочувствовать другой половине, и таким образом вместе могут достигать того самого главного, что необходимо для христианина – познание себя и отсюда познание необходимости Христа.
Алексей Ильич, у одного из святых я читал, что у женщины два пути ко Христу, ко спасению – или в браке с мужем, или в монашестве. В современной жизни, в наше время, у разведенной женщины каков путь?
Ну, во-первых, почему у женщины и у мужчины эти два пути есть, то же самое. Можно вступать в брак, можно монашество. Тут ситуация одинаковая. В отношении уже женщины, потерявшей, неважно по каким причинам, мужа, или мужа, потерявшего, так сказать, жену, неважно, разведенную или нет, ситуация, я вам скажу, такая, что сейчас трудно, очень трудно найти монастырь. Монастырей почти нет. Вот в чем дело. И не говорите мне, что там 600 с лишним. Я не слышу этого. Я этого не слышу. Трудно найти монастыри. К сожалению, сейчас чаще вы найдете колхозы, в которых все внимание обращено на исключительно внешнюю сторону, строительную, сельскохозяйственную, да, хозяйственную и так далее. Это первое. И второе, что монастырь тот хорош, там, где есть духовно-опытный руководитель. Вы же знаете, как монастыри создавались. Вот преподобный Сергий, пожалуйста, к нему приходили. Не в стены же приходили. У нас сейчас понятие монастыря – это стены. Или уже построенные, или строящиеся стены. С определенным, так сказать, вот строем там жизни. Поэтому монастырь хорош там, где есть духовный руководитель или духовная руководительница. Потому что я не говорю там святая или святой. Потому что об этом в наше время говорить не приходится, а хотя бы действительно духовно опытные. Вот там действительно монастырь, действительно это было бы очень хорошо под руководством этих опытных людей заниматься тем, чем положено. Но когда стоит вопрос о том, что вступать ли во второй брак или в монастырь, то человек прежде, по слову Евангелия, должен испытать себя. И сначала нужно узнать, что такое монашество. Узнать надо. То есть почитать, поинтересоваться, что такое монашество. Не картинки, не иконки, а что такое монашество, в чем оно заключается. Это первое. Второе – взять и начать с завтрашнего дня вести монашескую жизнь. И проверить себя, возможно ли это для меня или нет. В тех условиях, которые меня окружают. Могу ли я действительно? Надо же проверить себя. Нельзя же кинуться в воду, не узнавши брода. Потому что очень многие увлекаются чем? Внешним видом. Монашеское одеяние, кажется благочестие, как красиво, ангелочки и так далее. Ничего мы не знаем, что там под мантиями делается. Поэтому не узнав, что такое монашество, не испытав себя, способен ли я к монашеству, в монашество идти нельзя. Нельзя. Избави Бог, тем более, принимать монашество в миру, находясь. Да еще одев на себя монашеское платье. Это же получается вообще лицемерие. Смотрите, я отрекся от мира. Смотрите все на меня. Я отрекся от мира. В монастыре, пожалуйста. А то в миру постригаются и одеваются еще. Это же, ну что вы. Откровенные же, вы понимаете, что это такое. Или неразумие, или фарисейство. Одно из двух. Вот. Но сейчас я еще раз говорю, что найти монастырь непросто, если можно найти, я просто не знаю. Монастырь, в котором есть такие наставники. И вот я, конечно, не имел времени, надо было бы отдельно, я даже взял книжку, чтобы там цитаты провести в отношении духовного руководителя. Ну, сейчас уже некогда. Скажу только одно, что к этому вопросу нужно относиться в высшей степени серьезно. Сейчас для нашего времени по совету опытнейшего человека, Игнатия Брянчанинова, епископа, в наше время духовного, то есть святого человека, нет. Надо искать поэтому того, кто мог бы давать добрые советы хорошие. Слышите? Советы. И он пишет, отношение советующего к спрашивающему совсем другое, нежели наставника к послушнику. К сожалению, сейчас раздалась волна, когда все становятся наставниками и послушниками. Он просто поразительный, как жаждут рабства. Жаждут буквально рабства. Ринутся. Нашли и все. Вцепились. Все. В рясу или в мантию. И уже все. Капут. Что не скажет человек, вы смотрите, как слова Бога. Смотрите, как на оракула языческого. А там вы можете легко свести с ума даже этого священника. Тоже, конечно, когда на него так его боготворят, он не понемножку, он и сам начинает портиться. И недаром создается внутри уже православной церкви создаются настоящие секты. Этот вождь непогрешимый абсолютно. Отношение только приказа, безукоризненное исполнение всех этих приказов и люди зомбируются. Уже вот на наших глазах вот есть много примеров. Буквально настоящие зомби. Ему говорят, он стеклянными глазами. Стеклянными все, ничего не видит, не слышит. Ваш духовник, вот, прям показывает, факты, прям факты. Вот, знаете, почитайте. Я читать не буду. Разговаривать не буду. Зомбируют людей. Вот этого надо бояться. Это в высшей степени опасное дело. Истинный духовник, я вам скажу, никогда приказывать не будет. Один из, по крайней мере, моментов, которые хотя бы запомнить, он приказывать не будет. Истинный духовник, он что, может посоветовать, но и то скажет. Но, впрочем, вы посмотрите. Посмотрите, впрочем, сами. И то будет советовать только в вопросах каких? Духовных. Но ни в коем случае в житейских, причайших, скажет, спросите у более опытных людей, что вам строить или разорять. Я здесь не специалист. Я вот начал с этого, и опять сейчас повторяю, это прям какая-то беда идет на русскую церковь. Уже решение синода было, да, о том младостарчестве, о лжестарчестве, ничего не помогает. Люди буквально ринулись. Сейчас какое-то развивается сектантство. Буквально сектантство всюду. Вне церкви и в церкви. Поэтому сейчас вот насчет, вы спрашиваете, монастыря, идти в монастырь. Прежде чем идти в монастырь, ой, как надо тщательно узнать жизнь в этом монастыре. Слышите? Тщательно узнать. Посмотрите, есть ли тут действительно опытный человек, который может помочь мне жить по-христиански. Узнать надо, прежде чем определяться. А если нет, лучше выйти еще второй раз, вступите в брак и живите по-христиански.
Алексей Ильич, в Священном Писании сказано, что рядом с верующей женой освящается и спасается муж неверующий. Как это может быть, ведь сейчас много таких семей?
Вы знаете, чем побеждает умная жена? Умная, глупая чем? Пытается бурями, скандалами, драками и так далее. А умная кротостью. И муж сдается. И она достигает в 10 раз большего успеха, чем вот эти все скандалистки. Когда муж видит, что действительно жена оказывается, это буквально пример, пример человечности. Тогда он проникается уважением и к христианству. А когда он видит в жене христианки пример чего? Буйства невероятного. Тогда он скажет, да вы это христианство, вы знаете что, и не упоминайте мне это имя. Вот что происходит. От женщины очень много зависит. Пример чего она покажет? Как она покажет христианство? В каком виде? В действительном или в карикатурном? Так вот, если в действительном, то я думаю, что и очень многие приходили мужья к христианству, когда видели в женщине образец человеческой действительной жизни. Настоящей человеческой. Он понимал, вот оно что такое христианство.
Мы молимся за души умерших наших родственников и веруем в то, что участь их меняется. А вот каким образом меняется состояние их души, вот сама душа, как меняется вот это?
Вы обратите внимание, как Христос ответил тем саддукеям, которые не верили в воскресение мертвых и в жизнь будущего века. Он сказал, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. То есть два образа существования пока в настоящем мире. Два образа. Вот сейчас здесь в теле и существование вне тела. Но душа как личность продолжает свое существование. Итак, посмотрите. Вот случилась какая-то печаль, какой-то скорбь. Бежите к подруге. Если подруга действительно у вас, ваш любящий, хороший, как много она может вам помочь. Кажется, прям такое горе невероятное. Поговорили, и насколько стало спокойно. Хотели идти что-то, прям, не знаю, устроить там где-то скандал или что-то, а она вдруг говорит, это не следует делать. Потерпи немного, это пройдет. И успокаивается человек, и потом дело решается. Так? То есть мы здесь помогаем друг другу? Да. Ой, как помогаем. Оказывается, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И те, кто скончались, те, которые скончались, они также, оказывается, могут испытывать такую же помощь от нас, как вот и здесь, в нашей земной жизни. Ведь от чего там страдает человек? Учтите. От чего он страдает? От неизжитых страстей. Не может победить этой страсти. Перед лицом Бога не может победить страсти. Что такое падение, смытарство-то? Понимаете? Не может победить. Даже Бог, вот он, сам Бог. Нет, страсть настолько сильна, что он не может. Поэтому наши молитвы, они что делают? В молитве мы духовно Слышите? Соединяемся с этим человеком. Соединяемся. И, как и здесь в земной жизни можем помочь, так и здесь можем помочь ему освободиться от действия той страсти, которая в нем присутствует. Слышите? Поэтому Господь сказал, какая молитва действенная, какая молитва действенная. Вот опять тоже, христианство придумывает, это невероятные вещи. Мы сейчас, я думаю, все мы единогласно будем против. Христос говорит, сей род, он сказал о бесах, то есть о страстях, изгоняется молитвою и постом. Только та молитва оказывается действенной, которая сопряжена с чем? С аскезой. Если хотите, с постом, с воздержанием себя. То есть с напряжением не только ума, когда я молюсь, но и тела самого. Хотите действительно помочь человеку, особенно в первые 40 дней, я говорю особенно, но и в последующее время, что нужно сделать? Что мы делаем и что нужно сделать? Что мы делаем? Записки, бомбим записками, свечи, поминания там и так далее. А сами, каким был, таким остался. Этим мы не поможем почти ничего. Хотим мы оказать помощь ближнему, усопшему. Для этого мы должны что? Попоститься, помолиться, поисповедаться, причаститься. Прошло немного времени, и опять-таки попоститься, помолиться, поисповедаться, причаститься. Степень очищения моей души будет степенью воздействия на душу другого человека. Если я сам захлебываюсь, я никого не могу спасти. Если я сам весь грязный, грязными руками иду очищать с другого, с костюм, дайте я тебе, то скажет, отскочит в ужас. Ты что? Да у тебя руки, посмотри, какие. Вот сей род изгоняется молитвою и постом. Молитвою и постом мы можем помочь другому человеку. Вот, оказывается, истинная молитва. Вы слышите? Правда же, это что-то такое странное. Странное. Куда легче, особенно имея деньгу, по монастырям сейчас разослал всюду, туда-сюда, сколько свечей, вот пуп поставил туда. Что еще нужно? Правда же, легко? Как хорошо. И потом пойду еще обмою там годовщину. Вот. По-христиански, по-православному. Вот оно оказывается. Мы все ищем, наш, понимаете, подсознательно у нас. Какой лукавый ум. Вместо напряжения себя, отречения от себя хоть в чем-нибудь малом. Вы слышите? Хоть в чем-нибудь лишить себя. Любит выпивать человек? Все. Вот я не пью столько-то времени. И буду в это время молиться. Объедается человек? Все. Накладываю пост на себя. Вот тогда молитва будет действенной. Вот когда она действенной будет молитва. Когда мы частичку себя оторвем все-таки. А не так. Я себя ничего не трогая, только буду давать Господу Богу. Он же очень нуждается в деньгах, свечках, знаете же. Ну, у него не хватает там на небо. Ну вот так. Вот таким образом, я думаю, можно помочь.
Ваше мнение о иеросалимском монахе Самсоне, графе Сиверсе? Спасибо.
Ну, тут, при чем тут мое мнение? Здесь уже не мое мнение, а проводились исследования уже в архивах, поднимали материалы. Уже один из наших доцентов нашей академии специально этим занимался. Ну, просто это было необходимо. В Петербурге тоже самое были проведены архивные исследования. В общем, совершенно уже ясно, это вовсе не граф Сиверс. Никакой он не граф. В общем, много там всяких материалов. Вот. Его, поэтому вот эти вот его книжки, где там, это вот, кстати, там очень много элементов вот этого лжепасторства, вот этого диктаторства, вот этого духовного тоталитаризма, как говорят, там очень много этих элементов. Человек, который, ну, знаком, он сразу увидит эти вещи. Поэтому тут, причем мое мнение. Это мнение совершенно объективно, объективных исследователей. Оказывается, просто подлоги. Просто настоящий он себя выдавал за того, кто он не есть. И там масса очень вещей таких несимпатичных, мягко выражаясь. На самом деле, некоторые вещи там просто неназываемые.
Уважаемый Алексей Ильич, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
Спасибо. Вот это очень хороший вопрос. Я давно его жду. А то все задаете что-то не о том. Все не о том. Ну ладно, уж не буду дальше шутить, скажу теперь серьезно. Это беда, принятая нами с Запада. Там больше всего на свете любят рассказать о своем личном опыте. И я могу сказать, вот я до крещения пил, гулял, покрестился, теперь я... Это прям такая беда. Надо делиться не своим опытом. Он у нас большей частью, знаете какой? Дурной, неверный, ошибочный, гнилой. Из одной ямы, из одной грязной лужи в другую. Нам нужно делиться не этим опытом, а опытом святых отцов. И вот о ком и надо рассказывать. О их жизни, об их опыте, а не о своем. А то-то, знаете, о, сейчас я вам распишу. Конечно, я буду говорить, я такой, сякой, да. Но на самом деле понимаете, что я-то хороший, конечно. Я надеюсь, что вы все поймете. И всегда к этому сводится. Это сущая беда. И вот сейчас на эту ловушку, на эту мышеловку, прям сплошь и рядом попадаются люди. На Западе это протестанты, католики, это любят не знаю как рассказать только... о своем духовном жизненном пути. Знаете, как здорово. И распишут вам. Но я обычно рассказываю иначе, что в предыдущем, в одном из предыдущих перевоплощений я был бароном Мюнхгаузеном и так далее.
Алексей Ильич, а вот сейчас контакты с зарубежной церковью происходят. Как вы считаете, полезны эти контакты, к чему они могут привести?
Речь идет о заграничной русской церкви, для тех, кто не слышал. Это русские люди, потомки наших русских людей, которые находились в отношениях антагонизма с нашей церковью, а каждое, конечно, немирствие ничего хорошего не приносит. И поэтому, если удастся нам, так сказать, выйти из этого кризиса конфликта, я считаю, что это будет хорошо. Потом смотрите, что у нас. Заграничная церковь открывала параллельные приходы. Вы представьте себе. Одна и та же, как кажется, церковь, и вдруг конфликтующие приходы. Это явно, конечно, явление ненормальное. И поэтому, если удастся этот процесс, то слава Богу. Причем речь-то идет об очень простых вещах, что зарубежная церковь будет находиться на том же каноническом положении, на каком находится сейчас украинская, например, церковь. Украинская. Там она имеет полную независимость во всем. Сами себе ставят епископов, свои награды, свое финансирование. То есть полная независимость, так? И в то же время мы едины. Уже нет чего, вражды. Так и дай Бог, если это произойдет тоже из зарубежной, в отношении зарубежной церкви. Ну хорошо, спасибо вам. Спасибо за ваше внимание.